Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души», мы в прямом эфире, можно к нам присоединяться. 8 800 333 1706, наш телефончик, будем рады вас услышать. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, по которому вы можете к нам дозвониться. Ну или в любую другую передачу, которая идет в прямом эфире. 8 800 333 1706, на сайт. Наш сайт radioteos.ru. Там можно найти всю полезную информацию о нашем радио. Конечно же, нас слушать там и присылать свои сообщения. radioteos.ru. Присылайте нам свои сообщения сюда, в студию. Мы будем их читать, общаться с вами. И загляните в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной. Это блог нашей передачки. Там можно найти, соответственно, ссылочку на нашу электронную почту. Откликайтесь, мы будем рады читать ваши письма. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что тут у нас есть. Я думаю, вы уже все разгребли с письмами-то.
Что я сделала?
Я надеюсь, вы уже разгреблись тут с письмами.
Это напрасно. Ты погорячился.
Это свежо предание, да?
Да.
Понятно. Я уже хотел обрадоваться, расслабиться, вдохновиться. Ну ладно.
Не тут-то было, вот будешь отвечать вот сейчас.
Буду, куда ж деваться-то. Наша служба и опасна, и трудна.
Так вот, что у нас-то там? Мария. Я тоже расслабилась и даже не заглядываю, да, полагаясь на тебя.
Вот Мария нам пишет, у нас есть сообщение от Марии, и сейчас мы ее прочитаем. Наталья Аркадьевна, я писала вчера, но уже опоздала. Хотелось бы узнать, может, вы в курсе... Муж Дали верующий, уж больно странно он ведет себя, хотя много уже слышали о том, как бывает, конечно. Я молюсь за нее и за малютку, буду молиться и дальше. Вот так написала Мария.
Мария, я не знаю, я не в курсе, верующий он, не верующий, как-то Дали об этом вообще ничего не написала. Но я думаю, что даже если этот молодой мужчина неверующий человек, но же тем не менее человек, и какая-то совесть должна быть, ответственность, да, все-таки. Ну и потом, ну они же, была любовь, они же не просто так стали вместе, да, у них брак, они хотели ребенка. Вот, значит, родился, наконец, ребенок. У нас просто опять ситуация, Сергей, очередная сложная ситуация у нас. И я сейчас попробую тебе так кратко, если у меня получится, конечно, рассказать.
Ну, значит, а стоит ли? Может быть, мы дальше пойдем?
Дальше пойдем-то мы пойдем, но я как бы вот все-таки хотела бы, чтобы ты несколько слов сказал. Дело в том, что вот как бы вот Даля, которая, или Диля, угу. Диля, это Мария меня сбила, Даля, Диля, угу. Значит, она 3 месяца как стала мамой, и, вернувшись домой, она узнала, что у мужа есть другая женщина, он ей сообщил об этом. И у него эта другая женщина, отношения эти начались тогда, когда она была на 2-м месяце беременности. То есть вот всю беременность они продолжались, и вот они продолжаются и сейчас. И он сказал, что он хотел бы уйти к этой женщине, но он согласен подождать, потому что, ну, малыш же совсем, да? Сказать, вот он согласен какое-то время подождать, потерпеть, чтобы и малыш окреп, и чтобы Диля, может быть, нашла кого-то себе. Ну, вот он так выразился. Вот. Ну, понятно, что у Дили началась истерика, что у нее начались слезы. Ну, представляешь, да, вот она только вернулась домой, и вот ей сообщили такое.
Да уж.
Вот. И она стала плакать. Сначала хотела подхватить ребенка, забрать вещи какие-то и уйти. А потом, как она написала, она поняла, что моего это не расстроит никак. Он, может быть, наоборот, был бы даже и рад. И она как-то подумала, и что вот, ну, сейчас, вот в это время, а куда она пойдет, где как бы она, ну, понимаешь, да, вот эта вот сама ситуация. Тут она все-таки дома как-то. Вот, и она решила, что нет, значит, она этого делать не будет. Но она стала его упрашивать, чтобы вот он подумал, чтобы не уходил. Стала расспрашивать его о том, как он относится к ней. И, в общем, ну, в конце концов, ничего толком он ей там конкретно не... Он вообще очень странно себя ведет, этот мужчина, муж Дили. Он как-то отвечает ей неопределенно, там, может быть, не знаю. Но вот ее такие вот расспросы прямые, что вот он собирается жениться на той женщине. Там, ну, как-то вот об этом, понимаешь? Вот. Потом, значит, на следующий день там он ей стал говорить, что он жалеет о том, что вот он ей сказал, предложил начать все сначала, но только попросил, чтобы она не была такой раздражительной и не давила бы на него, значит, и тогда, может быть, что-то у них еще и получится. А когда, ну, как бы вот он понял, что она его простила и готова, вот, сделал, как он говорит, опять стал говорить, что любит вот ту женщину, что ее он не любит, что по отношению к Диле у него уже все умерло, и как бы реанимировать это невозможно. И, ну, в общем, как-то вот так. Ну, значит, тем не менее, давай попробуем как-то. Диле только потребовало, чтобы он не виделся с той женщиной, потому что, ну, иначе что пробовать, если он будет с ней встречаться, в принципе, и какие-то, как можно тогда пытаться начать сначала. И он вроде бы как-то это вот пытался делать, и это все делал. Потом прошло какое-то время, там месяца полтора прошло или сколько-то, и они старались наладить отношения, и она у него спросила, вот, ну, прошло какое-то время, вот как он сейчас, что он думает, что он чувствует, и как бы вроде бы времени достаточно, чтобы подумать, вот, что он планирует. Вот. И как бы вот она, не дожидаясь ответа вот на эти вопросы, стала расспрашивать, что он чувствует к ней. И он ей ответил, что он ее уважает как свою жену, как мать их ребенка. Он стал говорить, что она хорошая, она там умная, она внимательная, заботливая, такая очень семейная, ну, верная и так далее, да. Но вот его не тянет к ней, его не тянет домой. А как без чувств жить? Ведь важнее всего же чувства. Вот. И он сказал, что она красивая, там, сексуальная, ну, как сейчас вот принято говорить, да? Но вот его тянет к другой женщине. Вот ему нужно кто-то другой женщине. И, в общем, Дили пытался понять, чем та женщина для него привлекательнее и лучше. Он сказал, что она ничем не лучше, может быть, добрее немного. Ну, в общем, Дили там удивилась, как можно назвать человека добрее, говорить о том, о женщине, которая на самом деле уводит мужчину из семьи, а от беременной жены и от младенца. Ну, по сути дела-то. Ну, какая-то странная логика вроде бы у него.
Ну, да.
Ну, в общем, это, в конце концов, она, значит, решила его отпустить. И сказала ему, что все, она устала, она уже больше ничего не хочет. И, ну, как бы ничего не получит. И больше она, он может считать, не считать ее больше женой. Значит, сняла обручальное кольцо, положил. У него появились слезы на глазах, он побледнел, но разговаривать не стал. Тем не менее, стал очень внимательным, заботливым, значит, с ребенком помогал, дома все делал, как бы вот там с нее пылинки сдувал. Ну, и она не удержалась. Опять стала его расспрашивать, любит он больше ее или ту женщину. Ну, в общем, в какой-то степени сама все вот этим, может быть, и опять испортила. Вот. И когда он опять стал отвечать, что он не знает, не понимает, пока он уходить не хочет, она стала, значит, его упрекать, что вот он такой нерешительный, что он поступает как подлец. И, в общем, опять наговорила всего. Вот. После чего Диля у него спросила, может ли он жить без нее. Он сказал, что да, он сможет без нее жить. А вот развода он не хочет. Он все-таки хочет попробовать как-то наладить отношения. И Диля потом написала, что она понимает, что у них сложились отношения по типу матери и сына, что она вот такая ведущая, как бы, да, вот в этих отношениях. То есть она в роли матери, а муж в роли сына. И она понимает, что она подавляет его, и, собственно, он об этом говорит. Но вот как это исправить, она не знает. И я как раз вчера говорила о том, что похоже на то, что это так, и очень может быть. Он так говорит о той женщине, что вот как вот он может ей сказать, что вот он как бы не придет к ней, что он останется с женой, она же вот живой человек, она же будет переживать, а жене, которая пришла из роддома, он вот так вот запросто может говорить, что он ее не любит, она ему не нужна, там, и так далее. Ну, дикость какая-то. Но, видно, до него это не доходит, потому что, возможно, и он тоже воспринимает их отношения как отношения матери и сына. То есть вот она как бы там справится сама, справится без него. И вот той женщине, вот он нужен, она без него пропадет. А Диле нет, а Диле вот она сама все может, он ей вроде бы и не очень нужен. Видимо, у него есть какое-то такое представление. И я вчера как раз вот об этом говорила Диле и предложила ей поразмышлять об этом. И я думаю, что она сможет как-то вот, если она обдумает это все, она сможет как-нибудь так тактично, спокойно поработать над тем, чтобы вот эти отношения сменились и стали бы отношениями такими более равноправными. И не надо скрывать какие-то, может быть, свои слабости, свои страхи, переживания, чтобы он тоже понимал, что как та пропадет без него, это еще большой вопрос, она без него жила и так далее. А вот что жену оставить с младенцем грудным, вот как ей вообще дальше тогда жить, воспитывать его и прочее, вот тут действительно как бы не пропало, вот нужно задуматься. Но у него почему-то в сознании, видимо, это не очень есть, хотя вроде вот он ей говорит, что он пока не будет уходить, вот пока с ребенком, пока вот Диле там как-то не встанет на ноги, он пока подождет. Вот это то, что я сказала. Но я думаю, Сергей, все-таки, может быть, ты что-то еще добавишь Диле. И мне бы очень хотелось, чтобы ты как-то вот смог что-то тоже ей сказать со своей стороны.
Думаю, вот что сказать. Ну, может быть, действительно такое складывается нередко в семьях, когда женщина начинает доминировать, ну, такая вот, она считает, что она должна устроить быт, все сделать, все успеть, все, чтобы мужу хорошо было. Благие совершенно намерения, добрые, правильные, но они как бы слишком... Их много. Гипертрофированы такие, они такие раздутые, что ли, эти желания. Или степень ответственности, которую берет на себя женщина, она больше, чем она должна брать. Не потому, что она там какого второго сорта, а потому, что вот ситуация может именно так вот произойти. Особенно если... Но этот парень вырос действительно в такой семье, где, может быть, и были доминирующие женщины, доминирующая мать, которая, так сказать, решала за всех все и вся. Вот. Но он, естественно, мог легко в такую роль попасть. И если он не принимал решения, не нес ответственности за свои принятые решения, за выбор, который он, может быть, даже и не делал, а делала всегда она, то, естественно, он вряд ли мог из этой роли как-то куда-то выскочить. Все время находился вот в этом состоянии и считал, что это вот, ну, все же разрешается, все жена решает, все как бы, все в порядке, поэтому она-то и не пропадет. Ну, вот как-то, наверное, так.
Мне вот кажется, как ты скажешь, Диле, вот мне кажется, что она неправильно делает еще то, что она в какой-то степени провоцирует уход мужа к другой женщине. Она как бы сама вот начинает его подталкивать, что вот уходи тогда. Он говорит, я не хочу. А она говорит, что ты подло поступаешь, что вот уходи к ней, решай.
Ну, тут что можно сказать по этому поводу? Ну, прежде всего, она должна для себя решить. Она готова с этой ситуацией справиться и справляться, если она вот в таком ключе находится. Или уже, так сказать, порвать все до конца и закрыть тему. Сказать, все, я больше это терпеть не хочу, это для меня неприемлемо, я уже все решил, я буду одна растить ребенка, все, до свидания, гуляй. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Если все-таки шанс есть, то его никогда нельзя упускать. Шанс сохранить семью. Это безусловный приоритет. А Хотя бы малейший шанс что-то изменить в лучшую сторону его нужно использовать. Я не говорю о том, что нужно идти на компромиссы. Я не говорю о том, что надо мириться, чтобы с понедельника там, по пятницу человек жил в одной семье, а в воскресенье, там, в субботу он жил в другой семье. Нет, конечно, безусловно. Но если есть со стороны человека какие-то подвижки, самые малейшие, пересмотры ситуации, оценки иные какие-то происходящего, то всячески нужно идти навстречу, чтобы постараться это отрегулировать и настроить. Потому что... Ну, разрушить очень легко. Мы умеем это делать гораздо эффективнее, чем что-либо созидать. Нам это тяжело дается. Вот поэтому с этой точки зрения, ну и, собственно, Бог говорит, Библия говорит, что надо сохранять брак. Всеми силами стараться сохранять. Естественно, я не говорю о тех случаях, когда есть угроза жизни там, маме, ребенку или там, отцу, даже такие у нас варианты есть. Я говорю о все-таки о людях, которые хоть что-то еще пытаются сделать друг для друга и как-то пойти навстречу. Поэтому, Диле, я бы не советовал вам действительно вот так провоцировать вашего мужа, а наоборот помочь ему осознать себя отцом. И насколько он нужен своему ребенку. Ведь самый страдающий в этой ситуации человек — это ваш ребенок. Ему нужен и отец, и ему нужна мама. Но вот никак их не разделить. Его всегда будет не хватать либо отца, либо мамы. Ему всегда будет не хватать, если что-то, не дай бог, произойдет. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь как-то сохранить эти отношения. Может быть, вам удастся с Божьей помощью. Ну вот наши слушатели, вот и Мария, и многие другие, наверное, молятся за вас. И дай Бог, чтобы у вас получилось. Очень бы хотелось. Слишком много таких историй в нашем эфире, и в жизни, знаю. Разрушенных домов, разрушенных семей. И это так ужасно, потому что дети растут в искореженном мире. Вот как-то так, наверное, я бы сказал по этому поводу. У нас есть сообщения тут некоторые. Давайте их почитаем. Так, Наталья Аркадьевна, вы меня слышите?
Да, конечно.
А тут какая-то тишина таинственная. Всегда тревожная.
Ну, я внимательно внимаю тебе, дорогой пастор.
Ну вот сообщение нам прислал инкогнито под номером 11. Все ли происходит по воле Бога у верующих и неверующих? Не все. Я бы так сказал. Вот. Странное сообщение от Вячеслава. Здравствуйте, Татьяна. Это вы к кому?
По-моему, он как-то в каком-то эфире ко мне обращался. Здравствуйте, Надежда.
Вот. Ну, здравствуйте, мы вам все равно скажем, Вячеслав, раз уж вы заглянули.
И вам здравствовать, да?
Да.
Вам не хворать.
Да. Анна пишет нам. Простите за вопрос. Опять о матери Иисуса Христа. Так она все-таки была безгрешной и святой изначально? Или она тоже была грешной, как все люди? Просто слышала историю ее рождения. Один в один с тем, как был зачат и потом рожден Иоанн Креститель. Вы тут отвечали уже на этот вопрос, Наталья Аркадьевна?
Нет, я другой вопрос отвечала. Был вопрос, я сейчас уже не помню от кого, я помню, что это мужчина был, как звали, не помню, он спрашивал о празднике, завтра же Рождество Пресвятой Богородицы, и... По-моему, в понедельник этот вопрос он задавал, что вот он слышал об этом празднике, и что вроде того, что, а что такого прям вот она сделала? Ничего особенного, любая женщина могла бы родить и воспитать, собственно, как и всегда это происходит. Ну, поэтому, да. Что, собственно, там как-то вот...
Ну, конечно.
Как-то прославлять, почитать и так далее. Ну, я просто сказала о том, что, вы знаете, так сказать, ну, это вопрос-то уже решен однозначно. Просто Бог из всех любых других выбрал именно ее. И уже этим она и уникальна и так далее. Ну, собственно, вот об этом шла речь тогда. Ну вот видишь, Анна спрашивает, так она все-таки была безгрешной и святой? Главное, изначально. Вы знаете, Анна, ну, наверное, если мы сейчас начнем говорить, что да, она была такая же грешница, как все люди, ну, как-то это, может быть, не очень как-то будет хорошо с нашей стороны, тем более, что вообще-то в Писании, ну, говорится о том, что мы должны прежде всего плакать о своих грехах, да, а не смотреть на окружающих и подмечать там, кто как и чем согрешил. Но дело в том, что нам и не нужно этого делать. Дело в том, что сама Дева Мария, она сама как бы говорит о том, что она не безгрешна и не свята. И об этом сказано в Евангелии. Вот если мы вспомним, как, помнишь, как она приходит к Елизавете, к матери Иоанна Крестителя?
Ну да.
И что она там говорит? Она же там, как она там сказала там, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге», не помню, там, «Спасителе моем» или «Спасе моем», как-то она вот...
«Спасителе моем», да.
«Спасителе моем». Ну, давайте подумаем, что это
Боге
значит.
«Боге спасение моего», надо посмотреть сейчас точно.
Да-да-да, вот, ну... Факт тот, что, значит, если о Спасителе моем, если о спасении моем, значит, она понимает, что она грешный человек, и она нуждается в спасении. Ну, понимаете, не произносят в Библии пустые слова. Нет там такого. Поэтому это очень четко как раз говорит нам о том, что если бы даже кому-то очень хочется изобразить все это вот как-то вот таким вот образом, но я думаю, что слова самой Богородицы уже ставят все на свои места. Мне так кажется.
Ну и потом...
Что, значит, если Бог ее спаситель, о чем она сама говорит, да, то значит, она, как и все остальные, как помнишь, это Давид же об этом говорит, что как бы во грехе я зачат, да?
Ну да.
Во грехе родила меня мать. В беззаконии я зачат, во грехе родила меня мать. То есть, как каждый человек, она вот по такому как бы общему закону вот этого падшего человечества, ну, также была рождена и она.
Да, именно это я и хотел добавить, то, что написано в Писании, что все согрешили, имеется в виду о людях, речь идет о людях, и лишены славы Божьей. Все. Вот. И поэтому Мария, как и всякий человек, в эту категорию входит. Другое дело, что она была не такая, как все грешники. Вот это да. Понимаете, что все-таки Божий выбор пал на нее не случайно. Не случайно. Вот. Поэтому тут, собственно, и говорить-то особенно нечего. Писание, вот как и говорит Наталья Аркадьевна, все расставляет на свои места. Так что вот, наверное, такой будет вам ответ.
Сергей, ну, может быть, мы попробуем ответить еще на письмо?
Так, да, сейчас я почитаю. Тут вот письмо второе есть от Анны. Очень жалко, когда такое происходит, как в семье Дали. Но соглашусь с вами, надо бороться за семью. Ребенку нужны и мама, и папа. Да и не факт, что муж ее не запутался. Не будет потом локти свои кусать. Ну да, здесь не просто даже запутался. Ну, я бы сказал, что очень часто сейчас сталкиваемся, я, по крайней мере, в своей практике, сталкиваюсь с мужчинами инфантильными, неспособными принимать решения, не желающими это делать и не умеющими это делать. Вот в чем вопрос. Может быть, и здесь проявление такого тоже есть, поэтому иногда придется мелкими шажками помочь подрасти. Это требует и времени, и сил. Но стоит того. Не пытаться переделать, отшлифовать и сделать то, что, казалось бы, хотелось бы, а помочь человеку осознать, что он муж, что он отец, что в его руках крохотная жизнь, и от его выбора, решений зависит и жизнь его, ребенка, его супруги. По многому.
И его собственное.
И поэтому, как следствие, конечно, его собственное. Потому что действительно, через много лет может случиться так, что он будет действительно локти кусать, и когда созреет, дозреет до этого понимания. Вот. Так что об этом, конечно, нужно думать, помочь ему это понять. К сожалению, все больше парней смотрят на женщин как на некий расходный материал, которым можно просто попользоваться. И это происходит в связи с тем, что вот я так, например, считаю, да не только я считаю, собственно, есть уже и серьезные исследования по этому поводу появились, тем, что у нас стала доступна очень жесткая, жестокая порнография повсеместная. Где-то с 10 лет уже мальчики и девочки, вообще дети могут получить доступ и совершенно свободно его получают, несмотря на все даже ограничения, которые родители пытаются делать. Вот, и, собственно, и многие проблемы из-за этого. Человек просто потребляет другого человека, подражая вот тому виртуальному, нереальному, совершенно фантазийному, дикому миру, который предлагает порно-сайты. Так, читаем еще сообщение. Сообщение — это опять я. Ну, это опять я. Кто? Непонятно. Ну, ладно, будем читать. Если я плохой буду семьянин, судя по статистике разводов, я понимаю, надо попробовать. Может, стоит и не исполнить заповедь «плодитесь и размножайтесь». Многие заповеди серьезнее нарушаются. Вот так. Вот такой вопрос. Если я плохой буду семьянин, судя по статистике разводов. Ну...
Так это от вас зависит, плохой вы будете или хороший.
Да, уважаемый наш слушатель, но если вы понимаете, что статистика разводов печальная, то надо попробовать стать хорошим семьянином.
Улучшить статистику.
Улучшить статистику, да. И, как говорят, умный учится на чужих ошибках, глупый на своих. Я не думаю, что вы попадаете в эту категорию глупых мужчин. Подумайте хорошенько. Масса материала сегодня есть, здравого, трезвого, хорошего, взвешенного, который помогает понять роль мужчины в семье, роль женщины в семье. Самый основополагающий подход — то, что задумал, спланировал наш Бог. Библия четко говорит, у кого какая роль, кто чем должен заниматься, у кого какая степень ответственности, что под этим подразумевается, и так далее, и так далее, и так далее. Вот если все поставить с ног на голову, вот тогда вы попадете в статистику 100%, как и происходит сейчас. Если же вы постараетесь решить эти вопросы так, как предлагает нам Бог, как запланировано им было, не только вы, но, естественно, и девушку будете искать соответствующую, то я надеюсь, с Божьей помощью вам удастся не попасть в эту статистику. Хотя это очень и очень непросто. Потому что многие вещи выхолощены, многие вещи потеряли суть свою. И совершенно называясь одними и теми же словами, фразами, знакомыми для нас, буквочки знакомые есть даже. Вот, содержание в них совершенно иное вкладывается, к сожалению. Типа понятия «гражданский брак», «любовь» и так далее, и так далее. Вот. Так что подумайте об этом. Есть все шансы, чтобы не попасть в эту горькую статистику. Ну вот, пока у меня тут сообщений больше нет, давайте, что там мы ответим.
Письмо от Алекс. Просто дело в том, что это письмо, оно близко по тематике к тому, о чем мы уже говорили. И я думаю, что мы просто, может быть, потом у нас будет другая тема, а сейчас уже давай доведем это до конца. Значит, вот что пишет Алекс. У меня ситуация, наверное, довольно обычная. Я замужем, но встретила другого. Но все-таки моя история в чем-то отличается от подобных. Расскажу по порядку. Я замужем 11 лет, мне 30, мужу 32. Из этих 11 лет я изменяла мужу 10 лет. Звучит ужасно. Началось все с неудовлетворенности, не сексуальной, а психологической. Муж перестал ко мне относиться как к желанной женщине. Я стала для него привычной женщиной. Сначала я пыталась восстановить былые отношения, но постоянно натыкалась на скандалы. Тогда я пришла к выводу, что если я возьму то, чего мне не хватает, на стороне, то и мне будет хорошо, и скандалов не будет. Тогда я и выработала для себя принцип: изменять можно, но чтобы это не мешало семейной жизни и чтобы на муже это не отражалось. И так я жила 10 лет. Были разные мужчины на короткий срок, было 3 постоянных, по 3 года каждый. Я всегда получала любовь с их стороны. То есть это была не просто постель, а именно то, чего мне так не доставало в семейной жизни. Ухаживание, ласковые слова, комплименты, обожание. Мы расставались тогда, когда проходили чувства. Всегда по моей инициативе. Я никогда не жалела. Самое главное, что муж ничего не знал. Я настолько вошла в роль, так виртуозно жила двойной жизнью, что в семье царил мир и покой. А муж был со мной полностью счастлив. Со стороны всем казалось, что более идеальной семьи не может и быть. Муж для меня действительно самый родной человек. Мы делились друг с другом всем, конечно, кроме моей второй жизни. Много пережили вместе, во многом близки по духу, во вкусах. Но в сексуальном плане мне он просто стал не нужен. И даже иногда в тягость. Ну и у него в этом смысле запросы были невелики, раз в неделю, а то и реже. Я знала, что лучше потерпеть немного, а потом неделю ко мне не будет никаких претензий. И ему хорошо. Так я и жила, пока не влюбилась. Наши отношения развивались постепенно, он был женат. Поэтому поначалу для обоих это было лишь приключение, отдых от семьи. Но прошло время. Сейчас мы вместе уже 3 года. Наши отношения развивались и не в сторону охлаждения, как было у меня раньше, а в сторону все более и более глубокой привязанности. Год назад у него в семье произошли перемены. Ушла жена. Потом так получилось, что мой муж уехал отдыхать на 3 недели. Мы прожили эти 3 недели вместе, не расставаясь ни на один день. И после этого все изменилось. Я поняла, что мне с ним просто очень хорошо. Хорошо во всем. Засыпать и просыпаться вместе, собираться вместе на работу, спешить с работы домой, чтобы опять быть вместе. И с тех пор у меня зародилась мысль уйти от мужа. И даже дело не в том, что я безумно люблю другого человека, а в том, что так надоело жить во вранье. Я всегда была очень самоуверенной, считала, что те принципы, которые я сама себе придумала и по которым жила, и есть самые правильные. А теперь я в этом уже не уверена. Так шло время, мы мечтали о том, что когда-нибудь мы будем вместе, и вот представился такой шанс. Мой муж узнал обо всем. Я думала, что это будет самый тяжелый момент, а оказалось, что самый сложный период начался после этого. Я рассказала мужу все и сказала, что хочу уйти. Но вместо того, чтобы отпустить меня, он стал умолять меня остаться. Он сказал, что осознал все, в чем был неправ, что он стал другим человеком, стал дарить мне цветы, водить по ресторанам, говорить каждую минуту, что любит меня, все время плачет, договорился даже до того, что я могу встречаться с другим, лишь бы его не бросала. А когда я задерживаюсь, он сидит на подоконнике в темноте и высматривает меня. Говорит, что жить без меня не может. Мне его тоже жалко ужасно. И себя жалко. Запуталась совсем. Можно, конечно... Потеряла я строчку эту. Так, вот. Можно, конечно, ради тех 11 лет, что у нас семья, расстаться с любимым. Но как подумаю, что у меня был шанс быть счастливой, и больше его не будет уже никогда, так ведь я все равно буду ему изменять. разве он будет счастлив от этого? С момента, как муж все узнал, прошло 3 недели. Ничего не изменилось. Еще несколько нюансов. Так получилось, что я работаю нормальный рабочий день до 7 вечера. А муж работает по вечерам и приходит только поздно ночью, когда я уже сплю. Поэтому мы виделись только по выходным. А с тем другим человеком я провожу все свободное время. Он приезжает ко мне после работы, у нас общая компания. А с мужем у нас нет общих друзей. Я люблю веселиться, ходить куда-нибудь. Муж никогда не любил ходить, да и никуда не любил ходить. Да и не получается из-за его графика работы. В общем, все сумбурно написала. В чем мой вопрос? Наверное, в следующем. Как жить правильно? Сохранить семью? Не сделать больно близкому человеку? Или попытаться жить честно, никого не обманывая, попытаться стать счастливой? Муж все время повторяет поговорку, что на несчастье другого счастье не построишь. Вот так.
Да. Все чудесатей у нас с каждым днем.
Ну, у нас все время было как-то, что вот мужчины, что вот, да, вот. Ну вот.
Да, и
у нас Алекс, и это уравновесило.
И другое было, да. Но все так вот. Ух! Перекорежено в жизни людской.
Ты знаешь, Сергей, все я тоже хочу только вот просто, не знаю. Может быть, я неправильно сейчас скажу, но я просто хочу отреагировать на слова мужа, Алекс, который повторяет поговорку, что на несчастье другого счастья не построишь. Но если поверить Алекс, что она серьезно любит другого человека, да, а живя с мужем, она 10 лет все-таки изменяла ему, да, вот что-то, чего-то ей не хватало, и что сейчас получается, как бы говорит ей муж, да, ты оставь того, как бы, да, вот ты думаешь, что ты с ним будешь счастливой, да, и хочешь, но ты как бы вот останься со мной, как бы пожалей меня, вот не уходи от меня, потому что мне без тебя будет плохо. Но ведь он, по сути дела, тоже хочет построить свое счастье, причем я очень сомневаюсь, что он будет счастлив на ее несчастье, как бы на то, в том, что она откажется от того, что ей представляется счастьем. И мне кажется, что просто будут два человека несчастных рядом, она будет винить в своем несчастье его, а он будет припоминать ей то, что вот она сделала, и обвинять ее. Что ты думаешь?
Вот что думаю. Думаю, что семьи-то у них нет давно. И в этом самая большая проблема. Она просто не состоялась.
Здесь ведь вопрос-то не в том, что она, так сказать, уйдет она, так сказать, как бы формально, вот, да, так, как бы, ну, вот так, официально, или она останется. Вопрос-то в том, что они как бы давно уже, по сути-то, не вместе.
Да, она ушла 10 лет назад, Алекс. Когда приняла такое решение, такие вот принципы, как она пишет, для себя. Вот тогда еще надо было попытаться разобраться, все-таки попытаться сдвинуть этот камень, объяснить, растолковать, что-то делать, чтобы, так сказать, объяснить своему мужу, что ей не хватает, почему ей не хватает, как ей не хватает.
Так она пыталась, он же тогда не хотел слушать.
Ну, это понятно, кто из нас хочет слушать, как пыталась, это же мы же знаем, как это бывает по-разному все. Ну, тогда еще это можно было что-то сделать, а сейчас? Сейчас я сомневаюсь, что можно склеить то, что уже 10 лет назад давно разбилось. Нет семьи-то уже, нет ее, по большому счету. Просто два человека, которые, так сказать, вот, находятся на одной территории, которых что-то в чем-то устраивает. Ну и то даже, если смотреть с точки зрения Алекс, то ее вообще ничего не устраивает. Да, она что-то терпит. и то по каким-то причинам, там, да, мужа своего.
Ну, ее устраивало, да, до тех пор, пока она не полюбила другого человека. Ну, да, пока это было для нее так, просто
у
как-то.
У нее это было как такая стабильная гавань, откуда она могла выплывать, да, и куда она могла возвращаться. Как бы. Это вот для нее было дорого, что, так сказать, у нее есть место, где ее, так сказать, примут, никуда не выгонят, что у нее какая-то вот стабильность есть, тылы. А теперь этих тылов нет. Почему? Потому что они уже прежними не будут. Этой гавани нет уже. Все развалилось окончательно. Естественно, муж ее тоже пытается сохранить какую-то вот гавань для себя. Но не получится уже. Уже в принципе невозможно. Все то, что произошло между ними, все то, что открылось, оно уже и, ну, не позволит им даже так же жить, как они жили до этого. Ну, потому что, вот представьте, этот мужчина будет все время вот сидеть на этом подоконнике и думать, где она? Что он от этого будет испытывать большое счастье? Или, уходя на свою ночную там работу какую-то, он будет о чем размышлять? Ну, невозможно это уже.
Ты знаешь, даже если она прекратит действительно все эти отношения...
Ну, кто этому поверит?
Во-первых, поверит ли он этому, а потом, понимаешь, она что, будет как бы просто вот пылать любовью к нему?
Нет, конечно, однозначно. Я думаю, что ей будет очень плохо.
И он будет это замечать, и ему будет этого не хватать, и он тоже начнет как бы допытываться, а ты меня любишь, а ты, понимаешь, вот, и это будет провоцировать какие-то неудовольствия, какие-то новые вот такие...
Да, что тут, она ему скажет...
Виток за витком, да.
Она ему скажет, что нет, я тебя не люблю. Потому что уже все состоялось, уже все. Знаете, это как вот своего рода по осени такой слой пробковый между веточкой и листочком нарастает, и листик не может держаться просто. Просто не в состоянии, нечему держаться, нет соединения, полное отторжение произошло. Вот мне кажется, вот такая ситуация.
Хотя бывает же так иногда, когда что-то такое происходит, вот, я не знаю, там, или человек заболевает тяжело, или что-то. Знаешь, как бывает, вот, да, что имеем, как-то не храним, потерявши плачем,
бывает, да?
Да. Вот с какой-то стороны вот это с ним произошло, то есть когда он понял, что он, вот, может быть, уже теряет или уже потерял, вот тут он спохватился, да? Очень может произойти такое же и с ней, в принципе, если вдруг вот что-то с ним случится, и она вдруг может вот вспомнить, как говорится, как это было с самого начала, и все-таки, ну, как бы родной человек, да, и она же написала, что вот как бы он для меня все равно остается таким родным, близким, хотя-то хоть у меня там все время кто-то был там, да, но он оставался для меня таким самым близким человеком. И очень может быть, что она вдруг как-то вот это ей вспомнится. Просто сейчас, вот сейчас, когда в ней, вот, так сказать, она переполнена вот этими чувствами к другому человеку, как бы у нее сейчас все это как бы прикрыто, что ли, заглушено,
ну,
понимаешь?
Такое бурное новизна отношений, вот этих все вот,
да, да.
Вот всплеск эмоций, гормоны, там все-все-все вот вместе взятое, вот этот вот коктейль унесло, конечно. Безусловно, я согласен, да. А как иначе? Другое дело, что будет завтра с этим мужчиной. Через 3 года, пока они встречались на таких вот, ну, как бы на таких нейтральных территориях, скажем так, вот, и сохранялась такая вот интрига, такая таинственность, вот, такая обстановка романтическая. А что будет, когда возникнет точно такой же быт, обычный, самый банальный, такой вот серый будни, как мы иногда называем их, с этим новым мужчиной? Не факт, что вам, Алекс, будет хватать этих чувств. И не факт, что они сохранятся, вообще-то говоря.
Вот Алекс спрашивает, видишь, вот как бы в чем вопрос? Как жить правильно, сохранить семью, не сделать больно близкому человеку? Вот что будет правильно? Сохранить семью, не сделать больно близкому человеку? Или попытаться жить честно, никого не обманывая, и попытаться стать счастливым?
Ну, смотря вы что подразумеваете под честностью. Честно в смысле построить отношения с участием мужчин и на основании тех чувств, которые у вас сейчас есть. Я так понимаю, это честно, да?
Не изменяя, то есть вот никак да, она прожила да. вот эти 10 лет.
Ну, честно, всегда лучше жить, чем, так сказать, играть какую-то роль и обманывать себя и близкого человека, там, кого-то. Потому что, во-первых, это не проходит между близкими людьми. Все прекрасно начинают чувствовать, про что идет речь и что происходит. Ну, не имеет смысла, на мой взгляд. Но если вы действительно уверены, что у вас там что-то получится, я не уверен. У вас все, что вы имели, это не больше 3 лет с кем-то. Это вы называете.
Опять, что значит не больше 3 лет? Это же не то же самое, как она в браке живет. Да, это просто свидание, встречи и все.
Да, вот это вот романтика, охи, вздохи при луне. Вот это вот, вот это вот вы имели. И не более того. И совершенно нет никаких гарантий, что это сохранится у вас на долгие годы. Вот мы уже об этом говорили. Вот что тревожит меня. Не факт, что вы будете счастливы с этим человеком, если вам будет некуда возвращаться. Понимаете,
любовь? Я думаю, что это сама Алекс только может ответить на вопрос.
Конечно.
Вот как жить правильно и как жить честно. Да, в конце концов, понимаете, когда вот мы даем друг другу как бы слово, да, когда мы вступаем в такие отношения, у нас же есть какие-то взаимные обязательства друг перед другом. Но вот вы как бы жили так, что вы не очень, так сказать, считали их важными, да, обязательными для исполнения. Ну, наверное, правильно жить по-другому. И вы как бы вроде бы поняли, что это плохо, что так не надо. И вы хотите жить честно, но вы вот почему-то хотите как бы не исправить здесь это, да, а как бы вот завтра начну новую жизнь с новым человеком, да, буду новая я, и по-новому буду жить. Вот я вот как бы так читаю то, что вот написала Алекс.
Ну да.
Как будто бы здесь нельзя вот что-то такое сделать. Почему? Ведь вы же все равно пишете, что как бы вот все равно этот вам человек этот не чужой. Вы говорите, что значит сохранить семью, не сделать больно близкому человеку, вы все равно относитесь к своему мужу как к близкому родному человеку. Сергей, ведь это же есть?
Есть, конечно.
В отличие от многих, которые уже считают, что это все, это негодный человек, и там могут, знаешь, любыми гадкими словами там обрисовывать этого человека. У Алекс такого нет.
Ну, он и не сделал зла-то, собственно говоря, такого.
Ну да.
Вот что нам написала Елена. «Добрый день, мне эта ситуация напомнила спектакль «Мой бедный Марат». Там героиня любила Марата, а выбрала из жалости более слабого Леонидика, так как он стал инвалидом и твердил, что не сможет без нее жить. В конце концов, Леонидик ушел сам, чтобы не мешать их счастью». И вы предлагаете этот вариант Елене?
Ой, это я. Нет, я думаю, что предлагает для мужа этот вариант.
Для мужа?
Но муж, по-моему, не готов на это.
Да. Время наше истекает, к сожалению.
Ну, Сергей, наверное, надо нам, мы будем, наверное, молиться, и все-таки мы будем думать, все-таки, потому что, ну, что-то, Алекс, нужно как-то, может быть, помочь, как-то подсказать. Просто, мне кажется, это очень сложно.
Дай бог все мудрости, как-то. Потому что что-то сказать однозначного, ну, сложно пока. Молитесь, дорогие друзья, мы не раз вас просим. Это очень важно. И мы не раз видели чудеса в наших эфирах. Слушай ваши истории после. Так что дай Бог вам мудрости, Алекс. Ну и всем, кому нужна поддержка, помощь Господня, а мы в ней нуждаемся. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог.